Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Откроем послание к Титу. Апостол Павел упоминает об этом человеке в своих посланиях к коринфянам, и кроме этого нам о нем практически ничего не известно. Очевидно, Тит, так же как и Тимофей, был обращен в христианство самим Павлом, потому что Павел называет его, так же как и Тимофея, своим возлюбленным сыном. Это послание было написано Павлом примерно в то же время, что и первое послание к Тимофею, и между самими этими посланиями есть определенное сходство. И в том, и в другом послании Павел указывает на соблюдение порядка в церкви, на порядок назначения пресвитеров и других служителей, и на функции различных групп людей в составе церкви. Павел представляется рабом Божьим. Раб — это звание, которое в нашем сознании обычно связано с унижением. Но подумайте, что может быть лучше, чем быть рабом и служителем вечного живого Бога, Творца Вселенной? Именно таким видит себя Павел, и он начинает свое послание к Титу, называя себя рабом Божьим, а также апостолом Иисуса Христа по вере избранных Божьих к познанию истины, относящейся к благочестию. Итак, Павел, раб Божий, пишет избранному Божьему, который ищет познание истины для благочестия, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, иными словами, прежде создания мира. Я не знаю, каким образом Бог мог обещать вечную жизнь еще до начала мира, знаю только, что Он существовал до сотворения мира. Слово «вечный» на греческом означает «пребывающий в вечности». Нам очень важно понимать, что под словами «вечная жизнь» подразумевается не просто продолжительность жизни, а скорее ее качество. Когда к Иисусу Христу подошел богатый юноша, пал перед ним на колени и спросил: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он использовал то же самое греческое слово, означающее «жизнь, которая пребывает в вечности». Юноша, несомненно, пристально наблюдал за жизнью Христа и видел в его жизни что-то отличное от жизни остальных, что-то делающее его жизнь более высокой и чистой, чем у других. Иисус обладал удивительным качеством жизни, это была жизнь в вечности. Поэтому-то юноша и просил у него такой жизни, не только в смысле продолжительности, но жизни вечной по своему качеству. Бог дал нам надежду на вечную жизнь. Такую жизнь обещал Иисус Христос, когда сказал Никодиму, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. У нас есть надежда, основанием которой стало воскресение Иисуса Христа из мертвых. Апостол Петр в своем первом послании сказал: «Благословен Бог, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божьей, через веру, соблюдаемых ко спасению». Библия обещает, что всякому верующему в Иисуса Христа Бог даст дар вечной жизни. В первом послании Иоанна, в 5 главе написано: «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Наблюдая за природой, мы видим, что даже в ней Бог заложил надежду воскресения. Взять, к примеру, то, как семя падает на вспаханную землю и начинает расти. Для того, чтобы жить, семя должно сначала умереть. То, что выходит из земли, совсем не похоже на то, что было посеяно, потому что вы сажали голое семя, а в первом послании к Коринфянам говорится, что Бог дает ему тело, какое ему угодно. Так и при воскресении мертвых. сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Как-то раз в парке на дорожке я увидел маленькую гусеницу. Наблюдая за ней, я понял, что ее тело было создано для ползания по земле. Возможно, она только о том и мечтает, чтобы научиться летать, однако ее тело не предназначено для полета. Но вот однажды эта гусеница заползет на стену дома, выделит капельку особого клея и совьет вокруг себя кокон. Через какое-то время кокон зашевелится, начнет сжиматься и растягиваться, пока не разорвется. И тогда на свет появятся удивительные крылья, все в разноцветных разводах, и по двору полетит великолепная бабочка. Так происходит природная метаморфоза, изменение тела. Эта метаморфоза произошла, когда гусеница находилась в коконе. Если бы мы преждевременно разорвали кокон, из него во все стороны брызнула бы мутная жидкость, какая-то непонятная масса. Вот из этой-то массы позднее и сформируется прекрасная бабочка, и новое тело, которое получила гусеница, предназначено для существования в совершенно другой среде обитания. Когда Бог создавал наши земные тела, Он приспособил их к природным условиям планеты Земля. Но у нас есть все основания верить, что Бог даст нам и такие тела, которые будут приспособлены для жизни на небесах. Именно этому учит нас Библия. Как мы носили образ перстного, то есть земного, так же будем носить и образ небесного. Мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, то есть наше тело, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы, находясь в наших нынешних телах, и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Итак, Библия учит, что для чада Божьего нет смерти, есть только метаморфоза, изменение тела, когда чадо Божье переезжает из хижины в дом, в жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Бог приготовил для меня совершенно новое тело, которое я получу благодаря вере в Иисуса Христа. Какой это чудесный дар, какая славная надежда! Без Иисуса Христа я могу рассчитывать только на эту жизнь, лет на 70-80, ну в крайнем случае 90-100. Работаешь как лошадь, умрешь как собака, вот и все. Апостол Павел написал: «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Если бы я жил, понимая, что мир — это все, что у меня есть, и все, к чему я стремлюсь, и что я делаю в конечном итоге, окажется бесполезным, я был бы самым несчастным человеком на земле. Но у меня есть надежда, которая поддерживает меня, которая заставляет меня продвигаться вперед, когда все вокруг мрачно и темно. Надежда, как воздух, важна для нашего существования, от нее зависит сама наша жизнь. Ранее я уже упоминал об экспериментах с крысами. Рассматривая данные, полученные в ходе этих экспериментов, можно провести некоторые параллели с нашей человеческой жизнью. Крыс помещали в специальные ванны, по стенкам которых непрерывно стекала вода, так чтобы крысы не могли выбраться, и им приходилось постоянно плавать. В контрольной группе крысы тонули в среднем через 17 минут. В экспериментальной же группе крыс вытаскивали из ванны как раз в тот момент, когда они были готовы вот-вот пойти ко дну. Их высушивали, кормили, сажали обратно в клетки и на какое-то время позволяли им вернуться к нормальной жизни. Потом, когда их здоровье полностью восстанавливалось, их снова помещали в ванны, в те же самые условия. И эти крысы, которые раньше могли выжить там только 17 минут, теперь держались на плаву на протяжении 37 часов. Интересно, что ученые, которые исследовали результаты этого эксперимента, объясняют этот феномен живучести второй группы крыс тем, что однажды их уже спасали. Эти крысы почти утонули, но в последний момент были спасены, и поэтому во второй раз они продолжали надеяться на спасение. Это заставляло их бороться, это придавало им сил. Надежда помогала им выжить, и не каких-нибудь дополнительных 17 минут, а целых 37 часов. Подумайте о том, какая великая надежда есть у нас с вами. Никому не позволяйте отнять у вас эту надежду. Божье обетование непоколебимо, истинно. Мы всегда можем положиться на него. Бог никогда не лжет, и Слово Божье неизменно. Бог дал нам обетование, и с ним надежду вечной жизни. Поэтому мы и живем, как говорит об этом Павел, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое Слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога. План искупления существовал еще до создания этого мира, потому что Бог знает все наперед. Но, пожалуйста, не спрашивайте меня, почему, если Бог знал, что человек согрешит и падет, Он все равно создал его и позволил ему согрешить и пасть. Я не знаю ответа на этот вопрос. Бог сказал мне в Своем Слове, что я не могу знать и понимать всего, что Он делает. Он сказал, «Мои пути не твои пути, они выше того, что ты можешь узнать и понять». Зная, что человек падет, зная, что человек отойдет от него, он все же сотворил человека, сотворил для каких-то своих намерений и целей. Но также он предусмотрел и искупление в своем Сыне, чтобы явить людям свою любовь, чтобы те из них, которые уверуют в него, обрели надежду вечной жизни. И вот здесь сказано, что он явил это искупление в свое время». Бог существует вне времени, поэтому план вечной жизни, план искупления, существовал еще прежде вековых времен, прежде создания мира, и в определенное время Бог явил его человеку. Павел говорит здесь, что проповедь Евангелия была вверена ему по повелению нашего Бога и Спасителя. Далее апостол обращается непосредственно к тому, кому он пишет это свое послание. Титу, истинному сыну по общей вере. Так же, как и в посланиях к Тимофею, милость Божью апостол связывает с понятиями благодати и мира. Это обычное приветствие Павла. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Важно, чтобы мы раз и навсегда усвоили, что слово «кириос», «господин» — это титул, а не имя. Как часто мы думаем, что Господь — это просто одно из имен Бога. Но это не имя, это Его титул, Его звание, которое свидетельствует о наших с Ним отношениях. Если Он Господь, то есть Господин, тогда мы Его слуги. Когда Иисус сказал «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю», Он показал, что в этом полностью отсутствует всякая логика. Иисус говорил о будущем, многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи», и тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас». Господь — это Его положение, Его титул. Имя же Его — Иисус. Предсказывая рождение младенца Христа, ангел сказал Иосифу, будущему мужу Марии, «Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Слово «Христос» говорит о Его служении, о Его миссии. Иисус был Спасителем, Мессией. Итак, Его имя Иисус, а Его титул — Господь, Господин. «Для того Я оставил тебя в Крите, — пишет Павел Титу, — чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как Я тебе приказывал». Крит слыл дурным местом. Жители Крита были повсюду известны своей жадностью и алчностью. Ради денег они были готовы пойти на все. В древности тремя самыми злыми и порочными народами считались критяне, сицилийцы и каппадокийцы. Некоторые считали, что по части жадности жители Крита оставляли всех остальных далеко позади. Более того, от слова, обозначающего жителя Крита, даже произошло греческое слово «кресия». Кресия — это человек, который настолько охвачен жаждой денег, что ведет себя крайне нечестно и непорядочно. Именно такими в древнем мире считались критяне. И тем не менее, даже среди них могла существовать церковь — тело Христово. Павел оставил на Крите Тита, который во многом очень походил на Тимофея. по словам самого Павла во втором послании к Коринфянам, Тит был единомыслен с апостолом и поступал так же, как он. Тит был верным сотрудником Павла в благовестии, и Павел оставил его на Крите, чтобы он поставил по всем городам пресвитеров. Однако в какой-то период истории церковь почему-то решила, что пресвитеры должны избираться верующими в церкви. Где впервые зародилась такая идея, я не знаю. В Новом Завете говорится, что пресвитеры были поставляемы на это служение. Они были назначаемы другими лидерами церкви и пасторами. Поэтому Павел пишет здесь Титу, что ему необходимо поставить пресвитеров во всех городах, и говорит о тех качествах, которыми должен обладать пресвитер. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца. Иными словами, не должен бить людей, не должен распускать рук. Видимо, уже в то время бывали случаи, когда поставленные на должности епископы не могли удержаться от злоупотребления властью. Вот тогда-то в ранней церкви и появились правила относительно епископства. Если епископ распускал руки, если он бил людей, его необходимо было снять с этой должности. Знаете, есть такие люди, которые не умеют правильно пользоваться данной им властью. Заполучив власть, они становятся самыми настоящими тиранами. К сожалению, такое происходит и в церкви. Также епископ должен быть не корыстолюбец, и, конечно же, на Крите такого найти было нелегко, потому что именно корыстолюбие было отличительной чертой жителей Крита. И вот, после того, как Павел перечисляет те качества, которые не должны быть свойственны епископу, он говорит о том, каким епископ должен быть. Он должен быть страннолюбив, это значит, что он должен быть гостеприимен. В те времена люди очень много путешествовали, но приемлемое место для остановки и ночлега найти было нелегко. Гостиницы или, как их тогда называли, постоялые дворы, обычно имели дурную репутацию и славились безнравственностью и дебоширством. Поэтому, если христианину случалось путешествовать, то ему порой приходилось очень нелегко на таком вот постоялом дворе. Поэтому в церкви развились традиции гостеприимства по отношению к христианам, которые приезжали из других мест. Верующие принимали странников у себя дома, и пресвитеры подавали остальным пример в том, чтобы двери дома всегда были открыты для братьев и сестер во Христе, пребывающих из других мест. Итак, пресвитер должен быть страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Если повнимательнее посмотреть на эти качества, то можно заметить, что по большей части они противоположны перечисленным выше. Ранее Павел сказал «не гневлив», а здесь он говорит «воздержан». Здесь описаны как бы положительные противоположности тех отрицательных качеств, о которых он говорил до этого. Список, который мы читаем здесь, очень схож с тем, который Павел дал Тимофею в своем первом послании. Далее Павел говорит, что пресвитер должен держаться истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Противящиеся — это те, кто спорит с христианами. Итак, он должен был быть человеком слова, слова Божьего. Он должен придерживаться здравого учения, чтобы и других учить. Одна из величайших слабостей современной церкви — недостаток наставления людей в здравом учении. Слишком часто церковь становится чем-то вроде развлекательного центра, какого-то клуба по интересам. Церковь старается привлечь людей развлекательными программами. Церкви соревнуются друг с другом в том, у кого лучше посещаемость, у кого интересней программа, у кого лучше хор, у кого красивее звучит орган, кто выпускает большие тиражи книг и кассет. Люди любят слушать проповеди, полные веселых историй, где много шуток и анекдотов. В действительности же это очень печально, потому что такая церковь обычно бывает ослабленной. Мы нуждаемся в здравом учении, в учителях, которые могут преподавать здравое учение и наставлять людей в вере, которые могут обличать и исправлять людей, могут Словом Божьим доказывать и убеждать, что Иисус действительно Мессия, обещанный Богом. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, пишет Павел. Речь идет об обращенных иудеях, которые старались убедить верующих из язычников обратиться в иудаизм. Как Павел называет их? Он говорит, что они пустословы, в их словах нет содержания, они бессмысленны, они не приводят к спасению в Иисусе Христе, эти люди — обманщики. Каковым должно, говорит Павел, заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. Они служат ради собственной корысти, ради выгоды, по финансовым соображениям. Из них же самих, продолжает Павел, один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо». Что имеет в виду Павел? Говорит ли он, что критяне на самом деле всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые? Да, так действительно говорили о критянах, и в отношении большинства из них эти слова были абсолютно справедливы. Хотя, несомненно, обобщения никогда не бывают достаточно точными. Нельзя так отзываться обо всех критянах. Да, это справедливо в отношении некоторых из них, и мне кажется, что когда Павел сказал «свидетельство это справедливо», он имел в виду, что ему известно о том, что один из местных поэтов действительно высказался так в отношении критян. И свидетельство это справедливо, то есть это действительно было сказано. По сей причине обличай их строго. Павел говорит Титу, что ему необходимо противостоять лжеучителям, которые искали только лишь собственной славы и обогащения. Он должен был строго обличать тех, кто следовал этому лжеучению, дабы они были здравы в вере, учит Тита Павел, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Иудействующие лжеучителя следовали за Павлом, куда бы он ни пошел, и учили людей, что для того, чтобы спастись, человек должен был исполнять закон Моисеев. Павел же говорит здесь, «Для чистых все чисто». Сам Иисус сказал, «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет его, ибо от избытка сердца говорят уста». На самом деле важно то, что находится внутри, в сердце человека, для чистых все чисто. Я знаю людей, которые всегда и во всем ищут повод, чтобы ввернуть одну из своих грязных шуточек. Все это лишь показывает содержимое их сердец, то, что наполняет их ум. Мы должны всегда просить Господа очистить нас от нечистоты. А для оскверненных, продолжает Павел, и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Я встречался с такими людьми. После того, как вы расстаетесь с ними, возникает непреодолимое желание принять душ. Нечистота просто бьет из них ключом. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. «Ты же, — увещевает Павел Тита, — говори то, что сообразно со здравым учением». Снова Павел особо подчеркивает необходимость держаться здравого учения, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Удивительно, как возраст может менять человека. С возрастом люди становятся как-то мягче, спокойней. Лично я считаю, хотя в моем мнении есть большая доля предвзятости, что мой сын Чак Смит-младший — один из лучших учителей Библии, которых мне когда-либо доводилось слышать. Я очень горжусь им и его способностью преподавать Слово Божье, его огромным знанием и удивительным пониманием Писания. Но у него есть одна проблема в служении — его резкость. Одно время это очень беспокоило меня. Поэтому всякий раз, когда мне надо было куда-то уехать, и он оставался проповедовать вместо меня, я всегда напоминал ему, «Чак, всегда помни о любви Христа, всегда помни о благодати Божьей». когда мы с женой говорили о его служении и решили, что одним из его основных недостатков является недостаток мягкости, я тогда сказал жене: «Ничего, со временем он станет помягче». И вот теперь, после родившейся недавно двойни, когда в семье у него стало уже 5 детей, просто поразительно, насколько мягким он стал. Годы берут свое. Вы становитесь более степенными, более терпеливыми, более мягкими. И это очень хорошо. Мы нуждаемся в этом, потому что, когда нам приходится иметь дело с промахами и недостатками других, мы должны подходить к ним с состраданием и пониманием. Павел сказал: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Молодые люди склонны быть немного более резкими, более твердыми, потому что им в своей жизни еще не довелось пережить всего того, что делает человека мягче. Поэтому Павел говорит Титу, чтобы старцы были здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы, то есть женщины пожилого возраста, также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, не порабощались пьянству. Дело в том, что в тогдашнем обществе женщины большую часть времени проводили дома, у них не было особо много развлечений. Круг их общения был очень ограничен, а жизнь очень скучна. И вот среди женщин, которые пытались хоть как-то разнообразить свою жизнь, возникало пристрастие к алкоголю. Поэтому здесь и говорится, что им не следует порабощаться пьянству, а вместо этого любить мужей, любить детей. В современном обществе на женщин постоянно оказывается давление. Их призывают к тому, чтобы они занимались карьерой, шли собственной дорогой в этом мире. Зачем привязывать себя к дому? Зачем посвящать свою жизнь детям? Забросьте детей в ясли, а сами ищите свое место в жизни, оставьте свой след в истории. Как же сильно мы нуждаемся в тех пожилых женщинах, которые, как пишет Павел, учили бы молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Одним из самых страшных последствий падения христианина является то, что это падение дает повод врагам Христа находить в христианстве какие-то недостатки и хулить Бога. Когда Давид согрешил с Версавией, пророк Нафан обличал его в этом, и он сказал: «Ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его». Мы должны быть очень осмотрительны в том, как мы живем, чтобы во всех своих действиях мы были целомудренны, чисты, непорочны, чтобы не дать противникам Божьим никакого повода хулить его.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!